Из временного вида на жительство, предъявленного китайцам, следовало, что зовут его Фан Чэнь. Отроду ему 67 лет, а проживает он в доме графа Хруцкого, где состоит на должности повара. По-русски Фан Чэнь знал всего несколько слов, а использовать в качестве переводчика ученого-востоковеда при данных обстоятельствах было бы по меньшей мере странно. «Посадите китайца пока что в кутузку», велел околотошному Фондорин. Его роль в этой истории более или менее ясна. Хозяин приказал ему следить за мной, при первой же возможности стянуть четки и доставить к условленному месту встречи. Не правда ли, Лев Аристархович? Граф Хруцкий сидел в углу на колченогом табурете и ввиду своей чрезмерной спортивности был прикован цепью к пыльной чугунной печке. Он уже совершенно оправился, сидел вольно, скрестив ноги в узких полотняных штанах, а о неудачном падении напоминало только серое полотенце, которым его сиятельству обмотали зашибленный затылок. Бархатная китайская шапочка валялась на полу. Черную матерчатую куртку граф расстегнул, так что обнажилась не только грудь, но и поджарый мускулистый живот. Однако Хруцкого это, похоже, ничуть не смущало.
«Истинная правда, Эраст Петрович», — ответил арестованный, с интересом разглядывая надворного советника. «Фан ничего не знал. Я сказал, что четки принадлежат мне, и что вы выманили их у меня обманом. Он милый, безобидный старик и отличный знаток классической сычуаньской кухни».
«Да что за четки такие, ваше сиятельство?» не выдержал околотошный. «Какая в этих камешках особенная ценность, что вы из-за них на этакую страсть пошли? Пряхина топором нашинковали. Нас с господином Фондориным чуть не порешили. Ведь на каторгу пойдете лет на 20. За что?»
Вместо ответа Хруцкий вопросительно посмотрел в глаза Эрасту Петровичу, словно желая понять, многое ли тому известно.
«Долго объяснять, Макар Нилович», — сказал чиновник. «Эти четки принадлежали одному китайскому мудрецу, который жил много столетий назад. Его звали Тэ Гуан Цзы. Во всяком случае, Лев Аристархович верит, что это именно те четки. Хотя никакого Тэ Гуан Цзы, скорее всего, не существовало, и история про нефритовые четки не более чем легенда».
«Браво, Фондорин! Я вас недооценил!» – прошептал граф. И, повысив голос, присовокупил: «Только Тэ Гуан Цзы существовал, и это действительно его четки!»
Эраст Петрович развел руками. «Я не знаток даосских легенд, и спорить с вами не берусь. Да и потом, мы ведь тут оказались не для ученого диспута, а совсем по иному поводу. Когда я прочел на одной из бусин полустертый иероглиф «Т», мне вдруг вспомнился миф о тайшанском кудеснике, имя которого начинается с того же знака. Я порылся в сборнике танских новелл о волшебных преданиях старины и понял, чем эти скромные бусы могут быть ценны для человека, одержимого некой безумной идеей. Ошибся я только в одном. Был уверен, что преступник непременно китаец. Следовало вспомнить и о китаеведах. Граф понимающе усмехнулся. «И вы отправились в китайскую слободу, чтобы выловить злодея на живца?» «Разумеется. Ведь китайцев в Москве не так много. Всего 2-3 тысячи. И живут они кучно. Белый человек с нефритовыми четками в руках, слоняющийся по китайским харчевням и притонам, не мог остаться незамеченным. Скажите, Лев Аристархович, вы ведь нарочно позавчера явились на бал? Знали, что я непременно там буду, и хотели, чтобы я заинтересовался убийством антиквара? Но зачем вам понадобилось впутывать меня в эту историю? К чему идти на такой риск?»
Про вас, Фондорин, говорят, что вы видите сквозь землю на 7 вершков и можете разгадать любую загадку. Я хорошо запомнил наш давний разговор. Вы тогда произвели на меня впечатление исключительно проницательного и наблюдательного человека.
И вы решили, что я найду то, чего не смогли найти вы?
Ну, вот видите, я же говорю, вы проницательны.
То ли всерьез, то ли с издевкой проговорил китаевед.
Хорошо, это ясно. Но каким образом вы узнали, что мне удалось найти четки? Утром я обнаружил немудрящий пряхинский тайник, а уже вечером вы попытались меня убить. Ни баба, ни с того ни сего закашлялся, да так старательно, что Фондорин сразу же повернулся к Колотошному. Вы? Это вы ему сказали. Но зачем? Хотели проверить у специалиста, насколько ценны четки? Что, сразу из лавки отправились к графу?
Никак нет,
прогудел сконфуженный Макар Нилыч.
То есть, правду сказать, было у меня такое соображение, но не понадобилось. Только с вами распрощался, пошел в участок протокол писать. Гляжу, навстречу их сиятельства идут. Ну, я дурак и обрадовался. Вот, думаю, удача.
Да уж, удача редкостная, едким тоном подтвердил Фондорин и снова обернулся к графу.
Что, Лев Аристархович, не втерпешь было?
Ходили вокруг лавки кругами и, разумеется, сказали околотушному надзирателю, что найденным четком цена 5 рублей?
3, ответил Хруцкий. 3 рубля и четвертак. Именно за эту сумму покойный Силантий Михайлович неделю назад приобрел у какого-то искурившегося китайца нефритовые четки.
Я много слышал и читал об этом священном предмете, когда проходил послушание и искус в Шанлянской обители.
25 вытертых от времени нефритовых шариков, каждый диаметром в цунь, и на одном первый иероглиф имени Вечно Живущего.
Четки во время маньчжурского нашествия считались безвозвратно потерянными.
Сколько раз я представлял их себе, сидя на высокогорном снегу в позе дзя-чи или ломая ребром ладони ежедневные 888 бамбуковых палок. Голос арестованного стал мечтательным, глаза затуманились, веки прикрылись.
Эраст Петрович немного подождал и неделикатно нарушил воспоминания востоковеда. Итак, вы пришли к Пряхину посмотреть,